Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами диакон Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского всея Руси. И мы с вами, как и обычно, во время наших прямых эфиров на радио Радонеж будем говорить о служении представителей нашей церкви, о важнейших событиях общецерковной жизни. И я вас познакомлю с решениями Священного Синода, который состоялся 22 октября в Москве, и также о других важных событиях и о том, что планируется на повестке дня. Я буду рад вашим телефонным звонкам в прямой эфир по телефону 959-5939 с кодом города 495. Звоните, задавайте свои вопросы, и будем вместе обсуждать то, что всех нас беспокоит, все, что находится на повестке дня. 22 октября прошло заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, уже третье по счету в этом году, и в этом заседании, которое прошло в Свято-Даниловом монастыре, в патриаршей и синодальной резиденции, было принято несколько важных для всей церкви, значит, для каждого из нас с вами, решений, которые связаны как с всеправославной повесткой дня, так и с внутрицерковной жизнью нашей великой поместной русской православной церкви. Первым журналом, который был принят на заседании Священного Синода, стал журнал о созыве Архиерейского собора Русской Православной Церкви. Согласно решению Священного Синода, заседание Архиерейского собора, собрание всех архиереев Русской Православной Церкви пройдет в Москве 2 и 3 февраля 2016 года, то есть уже в следующем году. Надо сказать, что заседание собрания Архиерейского собора проходило уже не так давно, и согласно уставу нашей церкви Архиерейский собор собирается не реже одного раза в 4 года, но при этом есть такая поправка в нашем уставе о том, что по предложению патриарха и Священного Синода собор может быть созван внеочередным образом, и вот предшествующий собор прошел в феврале 2013 года, и, соответственно, в 2016 году можно сказать, что пройдет внеочередной Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Главным вопросом, который будет стоять на повестке дня, станет созыв, возможный созыв Всеправославного собора. Я уже не один раз во время нашего эфира рассказывал об этом общецерковном событии, и, с одной стороны, о важности этого свидетельства о православии перед всем миром, с другой стороны, о тех сложностях, которые объективно сейчас существуют на внутрицерковной, внутриправославной, межправославной повестке дня, и поэтому о тех трудностях, которые стоят перед отцами, занимающимися подготовкой этого собора. И поскольку в 2016 году можно предположить, что соберется этот самый всеправославный собор, и можно предположить, что на него будут вынесены ключевые для всей жизни церкви решения, то и для обсуждения итоговых документов и тех тем, которые будут предложены на всеправославный собор, и собирает патриарх Архиерейский собор. То есть без мнения всей церкви, без мнения всех преосвященных архипастырей, возглавляющих все наши епархии по всему лицу земли, не только России, но и за рубежа, вот без мнений всех архипастырей, консолидированного общего единого мнения относительно позиции Русской Православной Церкви на Всеправославном Соборе, если таковой, конечно, пройдет в следующем году, не будет. То есть таким образом уже сейчас мы имеем понимание того, что на Всеправославном Соборе наша церковь будет в любом случае представлена от лица церкви с неким мандатом, да, будет выступать ее предстоятель, патриарх, и он заручится на этом архиерейском соборе таким вот общецерковным мандатом, который он и будет представлять затем. И вот этот самый именно мандат, то есть это общее мнение всей церковной полноты и будет ключевой темой архиерейского собора, который придет 2 и 3 февраля в Москве. Поэтому, конечно, этот собор будет иметь особое значение и для жизни нашей церкви, и вообще для всего вселенского православия, потому что наша церковь является крупнейшей из всех поместных православных церквей. И хотя, конечно же, от всех поместных церквей будет на этом Всеправославном соборе, как ожидается, одинаковое представительство из их предстоятелей и 24 архиереев от каждой поместной церкви. Но, однако, понятно, что мнение и позиция Русской Православной Церкви будет так или иначе там очень и очень существенной. И надо сказать, что и сейчас уже проводятся регулярные так называемые всеправославные предсоборные совещания, которые ставят своей целью выработку общих документов, которые будут вынесены на Всеправославный собор. Последнее такое всеправославное предсоборное совещание прошло в Шамбези, в Швейцарии, в середине октября, и так стало известно нам всем, что на этом совещании какие-то документы были приняты, и что очень важно, был принят очень такой существенный документ, который называется «Автокефалия Православной Церкви. Порядок ее провозглашения». И этот документ уже по нему достигнут так называемый общеправославный консенсус, и этот документ уже принят в качестве проекта, который будет вынесен на повестку дня Всеправославного Собора, но вместе с тем какие-то документы остались несогласованными, не появилось проекта соборного решения, например, по теме такой ключевой для православной Европы, как православная диаспора, и другие темы, как календарные вопросы и вопрос о препятствиях к браку. Обе эти темы также не получили однозначной поддержки всех участников этого совещания, поэтому их обсуждение осталось вынести на следующий раз. И это все свидетельствует о том, что действительно наша внутрицерковная, внутриправославная повестка дня, она очень сложна, и требуется еще множество встреч для диалога, для обсуждения, для того, чтобы наши представители всех поместных православных церквей могли найти какой-то консенсус в отношении всех документов, которые будут представлены на Всеправославный собор. И именно поэтому я сказал о том, что созыв Всеправославного собора ожидается в 2016 году, хотя, конечно же, могут быть какие-то изменения вот в связи с тем, что я вам сказал. Но, однако, так или иначе, в любом случае, во феврале 2016 года пройдет архиерейский собор нашей церкви, в любом случае, наше мнение, мнение всей церкви там будет сформулировано в отношении всего того, что грядет для вселенского православия. И, конечно же, другим тоже немаловажным вопросом, который сейчас стоит на общецерковной повестке дня, говоря официальным языком, а говоря просто вопросом, который беспокоит всех нас, всех верующих в нашей церкви, это является вопрос признания так называемых екатеринбургских останков. Все вы знаете, что ведутся и на протяжении многих лет уже достаточно такие сложные дискуссии по этому вопросу, и я думаю, что и среди вас, радиослушателей, есть приверженцы тех или иных позиций в отношении этой темы, связанной с екатеринбургскими останками. Понятно, что для всех нас эта тема является не просто, как бы сказать, актуальной, но животрепещущей, потому что мы говорим об останках, которые мы должны с вами все признать в качестве мощей святых страстотерпцев царя Николая и его семьи. И, конечно, поэтому никакой малейшей тени сомнения и каких-то вариантов в отношении какой-то дискуссионности, да, в отношении этих останков быть не может. И поэтому сейчас производятся очень серьезные исследования в отношении всех этих останков, и все они согласованы с церковью по благословению патриарха, который, надо сказать, этой теме уделяет повышенное внимание лично, и эта тема находится, что называется, на контроле у представителей нашей церкви. Так вот, им образована специальная церковная комиссия, и члены этой комиссии инкорпорированы в правительственную комиссию, которая занимается исследованием этих останков, экспертизами по ним. И сейчас ведется достаточно такая оживленная и, слава богу, вполне вроде как такая полезная работа, и в каком-то в обозримой перспективе мы все поймем, получим результаты всех исследований, и если таковые результаты получатся до проведения архиерейского собора, то и, разумеется, они, эти результаты будут вынесены на суждение преосвященных архипастырей, и уже они сформулируют нашу церковную позицию в отношении этой темы, связанной с останками царской семьи. Поэтому это вот еще одна возможная, повторю и подчеркну еще раз, возможная тема, которая будет посвящена собранию архиерейского собора. И вот такие две важных темы связаны будут с собранием всех архипастырей в Москве, которое, повторю еще раз, пройдет 2-3 февраля, сразу после патриаршей интронизации в Москве, в храме Христа Спасителя. Все мы, конечно, будем с нетерпением и с надеждой ждать вот этого внеочередного собрания архипастырей, чтобы получить ответы на те важные, животрепещущие вопросы, которые стоят сейчас на повестке дня. Другим, возвращаясь к заседанию Священного Синода, которое прошло в Москве 22 октября, должен вам сказать, что еще есть, конечно же, и несколько других уже внутрицерковных наших тем. Вот первый из них, наверное, все вы уже о ней знаете, о том, что у нас избрано несколько новых архипастырей, и произошли некоторые изменения в административном устройстве. Так, согласно решению Синода, по достижению 75-летнего возраста на покой отправлен митрополит оренбургский и саракташский Валентин, который на протяжении многих лет возглавлял Оренбургскую митрополию, и вместо него митрополитом оренбургским и саракташским, главой Оренбургской митрополии, станет преосвященный Вениамин, который ранее возглавлял Рязанскую митрополию. Сейчас он отправляется в Оренбург. А вместо митрополита Вениамина Рязанскую кафедру теперь будет возглавлять архиепископ Егорьевский Марк, который, наверное, тоже многим вас известен по его московскому служению. Он на протяжении нескольких лет возглавлял финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви и продолжает его возглавлять. Он возглавлял церковную составляющую программы строительства храмов в Москве и тоже продолжит ею управлять, этой программой, строительством храмов в Москве. Но, кроме этого, он был владыка Марк, управляющим заграничными учреждениями нашей церкви, то есть в его ведении находилось более 300 приходов Русской Православной Церкви за рубежом, за пределами России, и от этого послушания Священный Синод освободил владыку, уже ныне митрополита Марка, и теперь он будет возглавлять Рязанскую митрополию. А вместо него руководить управлением Московской Патриархии по зарубежным учреждениям теперь будет архимандрит Антоний Севрюк, секретарь администрации приходов нашего патриархата в Италии и настоятель нашего храма Екатерины в Риме, который был уже после заседания Синода не так давно рукоположен в епископа Богородского, викария Патриарха Московского и всея Руси, и также ему было поручено Священным Синодом дальше продолжать осуществлять архипастырское кормление приходов Московского Патриархата в Италии. Это, конечно, очень такое радостное событие, лично для меня, скажу честно, поделюсь своими какими-то личными ощущениями, потому что с владыкой Антонием мы знакомы на протяжении многих лет. Он с самого начала патриаршества святейшего был рядом с ним, будучи его личным секретарем, затем возглавив личный секретариат патриарха, и всегда просто находился рядом с ним на протяжении многих лет, являясь его ближайшим помощником, и вместе с этим, что очень радостно, будучи таковым ближайшим помощником патриарха, также был всегда и скорым, и таким очень достойным помощником всем людям, которые к патриарху прибегали в связи с разными своими просьбами и обстоятельствами, и было всегда очень радостно видеть рядом со святейшим такого достойного, хоть и молодого служителя церкви. На протяжении последних 3 лет он служил в настоятелем храма Екатерины в Риме и нашим главой приходов в Италии, но теперь, соответственно, он стал управлять всеми нашими зарубежными приходами, но вместе с этим и одновременно с этим продолжит окормлять и приходы в Италии. Надо сказать, что это, конечно, в достаточной степени и важное событие для нашего общеправославного свидетельства, потому что ранее все наши приходы в Италии, которых, если я надеюсь, что не скажу действительность, их примерно под 100 во всей Италии, так вот, больше только в Германии наших приходов, так вот, ранее под нашими приходами в Италии не было епископского управления. И вот теперь, наконец-то, епископом, управляющим патриаршими приходами Московского патриархата в Италии станет вот владыка Антоний. Это, конечно, очень важно для общецерковного такого устройства и вообще устройства церковной жизни внутри Италии, где проживает масса наших соотечественников и выходцев из России, и временно там живущих, и выходцев из других наших республик и стран, из Украины, из Молдовии, и поэтому, конечно, вот очень важно, что теперь управляющим этой епархии станет владыка Антоний, замечательных качеств человек, и дай Бог ему всего самого доброго в его архиерейском послушании. И еще одной очень важной и радостной частью решения Синода стало избрание еще одного викария для Московской епархии с титулом Егорьевский. Таковым стал архимандрит Тихон Шевкунов, всем вам, я думаю, хорошо известный, горячо любимый наместник Сретенского Ставропигиального монастыря. Его хиротония состоялась в Шамардинской Ставропигиальной пустыне, которая прошла 24 октября, и здесь патриарх и служащие ему архиереи рукоположили отца Тихона в епископский сан. Долгожданное, конечно же, тоже и такое радостное событие, потому что многие-многие из нас знают отца Тихона и по замечательному устройству Сретенского монастыря, и по его проповедям, и по многим его таким общецерковным действием. Он возглавлял и возглавляет комиссию по противодействию алкогольной угрозе. Это действительно огромное дело, которое он делал и делает, и его плоды этого дела, они, так сказать, очевидны совершенно уже, потому что очень много из того, что мы знаем в качестве таких государственных мер по противодействию заразе алкоголизма, было связано именно с инициативами вот этой комиссии, в том числе, кстати говоря, ограничений на продажу алкоголя и пива. Это тоже было связано с их инициативами. Кроме этого, отец, нужен ныне Владыка Тихон, возглавляет Патриарший совет по культуре, и много чего еще есть достойного у этого архипастыря, поэтому надо надеяться, что теперь в Москве, уже будучи титулярным викарным епископом города Москвы, Владыка Тихон будет сугубо во славу церкви совершать свое служение. У нас есть звонок в эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр. Спасибо вам большое за освещение деятельности Синода и Патриарха. И вот у меня вот такой вот вопрос. Ведь был когда-то поставлен вопрос, нерешенный перед этим всеправославным собором, о диптихе. Ведь не может русская православная церковь, в которой больше всего осталось прихожан-христиан, и она наиболее большая, самая большая там, больше у нас всего и митрополитов, да, и архиепископов, да. Не может же она находиться там в каком ей пятое или шестое место предназначается. Ведь не может она находиться и плестись за теми решениями, которые решат по местной церкви, в которых практически нет прихожан. Так вот, у меня вот такой вопрос. Поскольку у нас нет поместного собора, а решается все архиерейским собором, есть ли, существует ли регламент, существуют ли документы в открытом доступе, где можно посмотреть, какие решения, кто из участников этого собора, как голосовал по поводу участия Русской Православной Церкви в 8-м Вселенском соборе. И если это, такие документы есть, то хотелось бы очень поддержать нашего патриарха, потому что мы знаем, что это человек высокодуховный, молитвенник и очень умный, мудрый. Так вот, хотелось бы его поддержать, что вот это вот положение нашей Русской Православной Церкви, то, что за его спиной находится много миллионов православных простых мирян, которые любят и надеются на своего отца и патриарха, чтобы вот он не боялся принимать самые по-христиански истинные решения, потому что за него будет молиться вся Русская Православная Церковь. И вот если этот вопрос о диптихе решен накануне собора, потому что вы ставили эту проблему, она существовала, вот хотелось бы узнать и вот еще раз выразить благодарность вам и надежду на мудрость и христианскую истину, которую несет наш святейший, глубоко уважаемый патриарх. До свидания.
Спасибо вам большое, дорогая радиослушница, за вашу реплику, за ваш вопрос. Что касается вопроса о теме диптиха, то она, как я уже вам сказал, была согласована. Разумеется, не может идти речи об открытии каких-то итогов голосований или вот таких промежуточных результатов, потому что понятно для нас с вами должно быть, что мы должны все сохранять внутрицерковное, внутриправославное единство, и уже ставшие частными при принятии того или иного документа, да, решение, частное суждение, так скажем, отдельных там членов или отдельных поместных православных церквей никак не могут, так сказать, класть тень на уже общецерковное, общепринятое, согласованное решение о том, что вот этот документ имеет некий общецерковный консенсус, поэтому об этом мы не узнаем. И что касается самого документа, то он будет уже оглашен непосредственно на этом всеправославном соборе. И я хочу, кстати говоря, вас и всех наших радиослушателей предостеречь от неправильного в корне своей формулировки вот этого всеправославного собора как восьмого Вселенского собора. это неправильная и, я бы сказал, даже, извините за прямоту, ложная формулировка, она нам как бы так навязывается кем-то извне, но мы должны ее всячески избегать. Всеправославный собор – это не Восьмой Вселенский собор, это не то собрание всей Вселенской Церкви, которая будет свята и непогрешима. Да, есть масса в этом смысле объяснений, в том числе на Радонеже об этом говорил, и в том числе отец Владислав Цыпин. Вы можете с этим познакомиться, с этими всеми комментариями. И еще раз скажу, что это будет важное всеправославное событие, свидетельство о всеправославном единстве, но никак не Восьмой Вселенский Собор. Что касается позиции нашего патриарха, то вот вы говорили сейчас ровно теми словами, которые патриарх, будучи вот в прошлом году на совещании представителей церквей в Стамбуле на Фонаре, ровно вот этими словами он обращался к своим собратьям, предстоятелям поместных церквей, когда говорил им о том значении, которое он лично и вся русская церковь как бы уделяет всей нашей полноте и невозможности решения каких-то вопросов там кулуарно там на между там несколькими архиереями, и говорил о том, что за ним стоит вся русская поместная церковь, крупнейшая, огромная поместная церковь в мире, и он не может приехать в свою церковь, предложив ей какие-то решения Всеправославного собора, который откажется его, русская церковь, принять. Поэтому его уверенность, твердость и решимость в отстаивании православного нашего, как бы сказать, нашей православной позиции на этом соборе, она абсолютно, я вас уверяю, абсолютно точна, и она останется неизменной. Он к этому очень серьезно и очень так внимательно относится и разделяет и вашу озабоченность, и поэтому вот спасибо вам, и надо, правда же, сказать, что нужно за него в этом смысле молиться, чтобы Господь ему даровал и крепость, и силы для того, чтобы вот позицию Русской Православной Церкви доносить до всего Вселенского Православия. У нас есть еще один звонок в эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, отец Дьякон, это Виктор Москвы.
Здравствуйте, Виктор.
Вот вы вскользь затронули вопрос о наркомании, да, и у меня вот в связи с этим такой к вам вопрос. В книге Александра Литвиненко «ФСБ взрывает Россию», которая есть в интернете, написано, что ФСБ крышует основные наркопотоки Средней Азии. Вот как вы к этой информации относитесь? Спасибо, Господи.
Спасибо. Я к этой информации отношусь по-разному, потому что эта информация, видимо, подтвержденная только некой книгой, во-первых. Во-вторых, она не имеет ровным счетом никакого отношения к нашему эфиру, дорогой собрат. Поэтому, если можно, я позволю себе буквальным смыслом не отвечать на ваш вопрос. А продолжу, на самом деле, рассказ о заседании Священного Синода. И вот, как я уже сказал, избрал Священный Синод отца Тихона Шевкунового, епископа Егорьевского, и уже состоялась его хиротония, сейчас он уже возглавляет, то есть не возглавляет, а совершает свое служение викарное. Еще Священный Синод также избрал нескольких преосвященных архиереев на кафедры в разные епархии. Еще, да, и при этом, вот что важно для нас с вами, по крайней мере для жителей Москвы, еще один викарий появляется у патриарха с титулом Бронницкий, отец Парамон Голубко, наместник всем известного Донского Ставропигиального монастыря, избран в епископа Бронницкого и недавно возведен в архимандричье достоинства, и вот теперь будет тоже очень достойный и искренний, преданный, верующий, глубоко человек церкви, отец Парамон, станет архиереем и викарием патриарха, что тоже, конечно, очень-очень важно и очень замечательно. Я тоже отца Парамона знаю на протяжении многих лет совместных трудов патриархии, и тоже могу свидетельствовать о нем как о совершенно замечательном человеке, который тоже будет, я думаю, что усугублять свои качества в епископском достоинстве. Ну, также, кроме этого, было избрано еще несколько архиереев на кафедры в разных епархиях нашей церкви, и поэтому еще на 8 человек, на 8 архиереев увеличен у нас с этого синода епископат нашей церкви. У нас есть еще один звонок в эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы. Павлович, я горячо поддерживаю выдвижение отца Парамона, потому что при нем в Донском монастыре оживилась такая как бы общественная жизнь, и ожил сайт, который до этого несколько определенное время был мертвым. У меня, ну, конечно, вопрос...
Кроме сайта и вообще вся жизнь жила на Донском.
Да, да, да. Люди хвалят, я знаю, у меня туда много ходит друзей. Конечно, вопрос будет по этому совещанию, но пока маленькая поправочка. Была прекрасная передача по телевизору, как Святейший Патриарх освящал Вознесенский собор в Новочеркасске.
Да.
И там он вручил, как ни странно, к моему великому даже радости и веселью отрадную икону Торжество Пресвятой Богородицы или Порт-Артурскую, чтобы она хранила этот собор.
Да.
Вот, я как раз по этой иконе делал детскую передачу. Но там, к сожалению, была небольшая неточность в речи. А он сказал, что эта икона была в Порт-Артуре и хранила наших защитников крепости от нападавших. Вся драма заключалась в том, что икона не была доставлена в Порт-Артур, несмотря на все увещания верующих людей, 7 месяцев ее как бы держали во Владивостоке, а когда ее уже пытались доставить уже даже на китайской джонке, то Порт-Артур уже пал. Вот. Но вопрос у меня основной, конечно, по... Это отрадная и вторая информация. Правда ли я вот из ваших уст услышал, что этот календарный так называемый вопрос, поскольку он не нашел консенсуса, не будет вынесен на повестку этого совещания? Потому что для меня и для многих священников, которые я знаю, он сводится лишь к одному. Или же церковь, которая служит по новоюлианскому календарю, возвращается на юлианский календарь, или вообще этот вопрос лучше не ставить, чтобы не вносить смуту в умы наших прихожан. Вот, поясните, пожалуйста, если действительно он снят с повестки дня, то это великая отрада. Благодарю.
Да, спасибо, Сергей Павлович, во-первых, за ваше замечание в отношении Порт-Артура. Да, ну, в любом случае, духовным образом, так или иначе, эта икона находилась с защитниками этой крепости и дальше продолжает оберегать Дальний Восток. А что касается темы, связанной с календарным вопросом, насколько понятно сейчас, то те темы, которые не нашли общего мнения, общей поддержки всех членов предсоборного совещания, они не будут рассматриваться на всеправославном соборе, точнее, не будут выноситься, да, в качестве проектов документов на всеправославный собор. Это, конечно же, не означает того, что что-то не может там произойти или какие-то вопросы не смогут быть вынесенными теми или иными представителями поместных церквей. Понятно, что вот это подготовка к Всеправославному собору, она носит такой в целом, хотя и важный, но рекомендательный характер, и никто не сможет указывать главам поместных церквей о том, что, о чем вам говорить, о чем вам мне говорить, но в качестве вот такого системного документа, видимо, если до проведения Всеправославного собора этот документ не будет принят, а при этом я скажу, что еще не факт, что Всеправославный собор пройдет именно в 2016 году. Может быть, что-то изменится, и он будет, его заседание будет несколько отложено еще. Все может быть, ничего нельзя исключать. Но если до момента начала собора отцы, готовящие этот собор, не придут к общему мнению, то, видимо, этот документ не будет рассмотрен. Таким вот образом. У нас есть еще один, однако, звонок в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Будьте добры, вот совершенно не объясните, у нас святые отцы было 7 вселенских соборов, и они сказали все,
да.
Все вопросы рассмотрены.
Так точно.
Как вы называете вот этот вот, как вы сейчас в кавычках, 8-й, которого не должно быть?
Так.
И дело в том, что непонятно, красивые слова можно говорить любому человеку, патриарху, но по делам их узнать их, почему вот это, кто инициатор вот этого какого-то всеправославного.
Нет, подождите, одно дело 8-й Вселенский собор, которого мы так не называем, понимаете? А другое дело всеправославная встреча, всеправославный собор. Это разные вещи, согласитесь.
Решали раньше на семи соборах. То есть
правильно.
Это тоже...
И никто не отрицает того, что на седьмом Вселенском соборе поставлена точка. Да, вот еще раз я повторяю свой тезис, который всем нужно понять, что... Вот этот собор не является аналогом семи вселенских соборов и не может являться. Этот собор является собранием предстоятелей и представителей всех поместных православных церквей. И это огромное событие в жизни вселенского православия, оно никак не заменяет собой, не подменяет и не продолжает деяние семи вселенских соборов. Да? Оно развивает те важные темы, стоящие на общецерковной, на межправославной повестке дня, которые скопились за последние там, десятилетия и столетия. Их действительно много. И действительно есть, наверное, необходимость в созыве, в такой всеправославной встрече для ответа на ряд вопросов, которые стоят перед всей вселенской полнотой. Это действительно важно. С одной стороны, с другой стороны, не менее важно перед нынешним все ухудшающимся с точки зрения своей секуляризации светского мира и Европы свидетельство о единстве вселенского православия. Это, я думаю, что не менее, может быть, и более важная тема наравне с теми богословскими, догматическими и вопросами традиций, которые будут рассмотрены там, потому что нам всем нужно сейчас, вот в условиях того, что происходит вокруг в мире, и особенно в шаг за шагом дехристианизирующейся Европе, встать и взяться за руки и показать, что мы православные все вместе. Это огромное дело, которое, я вас уверяю, очень и очень важно. Но еще раз повторю, да, что это не означает того, что будет собираться восьмой Вселенский Собор, который будет пересматривать какие-то основы и догматы православия или тем более предлагать какие-то новые вещи. Речь идет только о вещах, которые стоят на межцерковной повестке дня. Еще раз повторяю. Таким образом, вот вижу, что, конечно же, эта тема всех вас беспокоит, дорогие братья и сестры, но еще раз повторю, что эта тема также беспокоит наше церковное священноначалие и святейшего патриарха, который, можно сказать, грудью будет защищать наше русское православие и нашу русскую православную позицию на Всеправославном соборе, поэтому нам с вами нужно за него молиться. Во-первых, и во-вторых, не поддаваться на какие-то ложные искушения и подтасовки и вбросы, если хотите, в которых содержится какая-то информация о том, что вот там будут какие-то происходить изменения или какие-то недопустимые еще вещи. Не бойтесь, наш патриарх с нами и нас никуда не отдаст, если хотите. Но возвращаясь, однако, все же к заседанию Священного Синода, еще хотел бы вам сказать о трех важных темах, которые рассматривали преосвященные архипастыри. Одной из таких тем стала тема, связанная с противодействием неоязычеству. И этой теме был посвящен отдельное суждение, отдельный журнал. И члены синода посчитали обоснованной озабоченность, которая была сформулирована председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества отцом Всеволодом Чаплиным, озабоченность в отношении усиления распространения неоязычества в странах Московского патриархата, в том числе, не в последнюю очередь, и в культурной, и в информационной сферах. И действительно, эта тема сейчас, к сожалению, и, может быть, и к сокрушению каждого из нас, к сожалению, вот возникает сейчас и становится настолько актуальной, что выносится на заседание синода и становится таким образом темой общецерковной нашей, внутрицерковной повестки дня, потому что противодействие вот этой возникающей заразе и беде неоязычества, она, конечно, очень важна, потому что нам всем нужно во много крат активизировать работу и на общецерковном, и на епархиальном уровнях с целью вот опровержения всех этих наоязыческих заблуждений. И надо сказать, что вот этот яд наоязычества проникает, конечно же, в первую очередь в молодежную среду и в сообщество спортсменов, военных, болельщиков, там, патриотических всяких клубов и так далее, и так далее. Не в последнюю очередь и в отношении там, лиц, находящихся в тюрьмах, в местах лишения свободы, это зараза, которая начинает уже на протяжении достаточного времени проникать и усиливаться именно в силу своей такой вот как бы легкости восприятия и легкой замены сложному и такому непростому для первоначального восприятия православию. Она очень просто собой подменяет необходимые правила, устои, которые предлагает церковная церковь людям. И вот это такая легкая подмена, она, конечно, очень и очень сейчас тревожная. Поэтому выработан ряд документов, еще будет прорабатываться дальше и будет усиливаться взаимодействие в этом смысле с соответствующими разными структурами. И, конечно, это вот такая зона, можно сказать, ответственности каждого из нас, и в первую очередь священнослужителей, и особенно тех из нас, кто занимается проповедью в местах лишения свободы, и тех, кто общается с молодежью, со всякими военно-патриотическими другими там клубами, бойцовскими, я не знаю, и прочим. Есть такие священнослужители, но вот это в том числе и для них напоминание о важности вот, сугубой проповеди православия, сугубой борьбы, если хотите, да, и точнее, ну, сугубого свидетельства о зле неоязычества, которое вот действительно распространяется, и Священный Синод, как я уже сказал, выразил на общецерковном уже уровне свою озабоченность по этой теме. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Санкт-Петербург, Рабожен.
Здравствуйте. Слушаю вас.
Я хотел вот сконцентрировать на чем вопрос. Дело в том, что вот у нас в концепции нашей Русской Православной Церкви, которую составлял еще тогда митрополит Кирилл, говорится о том, и Архиерейским собором она была принята в 2000 году, что монархия является богоданной формой правления высшей.
Да.
Вот. А молитвы, и тогда возникает вопрос, почему же церковь не молится о даровании нам православного царя? И с этим неплохо было бы и у нас начать молиться, и обратиться к полноте всей Вселенской Православной Церкви о даровании нам православного царя, так как наиболее, ибо наш народ клялся верности Романову 613 до скончания веков на Земском соборе, он был и церковный собор. Плюс еще хочу сказать, что завтра праздник иконы Избавительницы, и Синод, наш православный русский, да, в 1888 году постановил праздновать этот день спасения дома Романовых именно до скончания века.
Понятно, спасибо вам большое за вашу реплику. Что касается основ социальной концепции, если мы будем с вами апеллировать именно к ним, то давайте будем с вами апеллировать к ним внимательно и прочитаем в них не то, что нам с вами хочется там прочитать, а то, что там действительно написано. А написано там то, что монархия действительно является оптимальной формой правления, но не единственной и не исключительной с точки зрения православной церкви, которая принимает любую форму правления и может жить и существовать при любом политическом устройстве. В социальной концепции абсолютных преференций по отношению к монархии не содержится. Это, конечно, не отменяет того факта, что для большинства православных людей, по крайней мере, русских православных людей, монархия является такой, ну, самой очевидной, что ли, да, формой правления, но, однако, никак нельзя исключать и других форм правления, в том числе той, которая имеет место быть сейчас в нашей стране, то есть суверенной демократии и послушайте, дискуссии об этой, об формах политического устройства идут постоянно, и я не хотел бы сейчас в них так глубоко вдаваться, тем более, что времени у нас осталось немного, но в любом случае давайте более внимательно все же относиться к документам, которые мы с вами цитируем. Еще два решения Священного Синода были достаточно важными с точки зрения общецерковного бытия. Одно из них — это решение об утверждении положения о порядке распределения выпускников духовных учебных заведений Русской Православной Церкви и отдельный регламент к нему. Такое длинное название, нам вот нужно с вами понимать, о чем идет речь, потому что идет зачастую речь о наших там, сыновьях, и с одной стороны, с другой стороны, о вообще об системе образования в нашей церкви, о кадрах образовательных в нашей церкви. Сейчас существует такая, существовала, точнее, до последних лет такая ситуация, когда отдаленные духовные учебные заведения испытывали кадровый голод для того, чтобы организовывать учебный процесс. И на протяжении последних лет учебным комитетом была разработана целая система вот распределения выпускников духовных учебных заведений. Идет речь о выпускниках московских, петербургских духовных школ, Свято-Тихоновского университета, Сретенской духовной семинарии и еще нескольких центральных учебных духовных заведений, с тем, чтобы после окончания учебы в этих центральных учебных заведениях, которые финансируются из общецерковного бюджета, выпускники на 2 года уезжали бы совершать свое церковное служение в отдаленные епархии, в первую очередь в Восточную Сибирь и на Дальний Восток, для того, чтобы там на протяжении вот 2 лет заполнять преподавательские вакансии и там обучать семинаристов, учащихся там духовных школ. Это очень важное решение, потому что тем самым образовательная система Русской Церкви как бы гармонизуется и приводится к некому общему знаменателю с одной стороны, с другой стороны выпускники центральных духовных учебных заведений, на которые Церковь, говоря светским языком, тратит свои деньги, они будут иметь возможность для Церкви служить на протяжении 2 лет, и таким образом будут закрыты темы, связанные с, ну, постепенно, так или иначе, будет закрыта тема, связанная с кадровым голодом в отдаленных епархиях, отдаленных семинариях. С другой стороны, конечно же, это огромный, очень полезный опыт для любого священнослужителя после Москвы, после такой рафинированной элитной атмосферы, которая есть здесь, в нашем столичном граде, уехать туда, на Дальний Восток, в Сибирь, и там трудиться и для церкви работать. Конечно, это огромный опыт для любого человека, для любого священнослужителя, поэтому вот это все очень важно. И таким образом вот Синод принял решение о систематизации вот этого системы распределения выпускников центральных духовных учебных заведений, и поэтому теперь вот эта система, дай бог, со следующего года уже будет работать. И еще одно важное событие, которое было связано с заседанием Синода. Священный Синод утвердил для употребления за богослужением и в домашней молитве двух новых редакций текстов. Текст акафиста «Честному и животворящему Христу Господню» и акафиста «Иконе Божьей Матери неупиваемая чаша». Есть целый набор богослужебных текстов и акафистов, которые нуждались и до сих пор еще нуждаются в пересмотре, в редактуре. И вот еще 2 текста приняты, утверждены Священным Синодом для общецерковного употребления. Они уже опубликованы на официальном сайте Патриархии. И в ближайшее время эти акафисты будут направлены в издательство для включения в богослужебные сборники и издания их отдельными книгами. Поэтому вот это тоже такая тема, связанная с литургической жизнью нашей церкви, имела место на заседании последнего Священного Синода. Помимо внутрицерковной темы, о которой мы сейчас с вами говорили, Святейший Патриарх неустанно занимается темами, связанными с межхристианским свидетельством и темами, связанными с свидетельством, так скажем, о Христе внешнему миру. И в этом смысле, с учетом, как я уже говорил, все ухудшающегося, так скажем, духовно-нравственного прогноза для Европы и вообще всего мира, конечно, очень важно находить общий язык и какие-то точки консолидации с теми христианами, которые, не являясь православными, вместе с этим, несмотря на это, остаются верными базовым евангельским ценностям. И, может быть, кто-то из вас, многие из вас, наверное, я думаю, что особенно люди среднего возраста помнят о таком известном проповеднике Билли Грэме, который был президентом Евангелической ассоциации и приезжал несколько раз и в нашу страну в начале 90-х годов. Билли Грэм, он человек там с мировым именем, сейчас ему уже около 100 лет, он жив, но уже так бездейственен. Он основал ассоциацию, такую благотворительную организацию «Сумма Самарянина», которая занималась и занимается на протяжении этих всех десятилетий различной благотворительной деятельностью. И сейчас во главе этой ассоциации встал его сын Фрэнклин Грэм. И вот он приехал в Россию позавчера, и вчера он встречался с патриархом. Надо сказать, что хотя, конечно, и Билли Грэм, и его сын Фрэнклин являются евангеликами, баптистами такого американского толка, но, однако, при всем таком богословском отдалении, да, догматическом отдалении от вероучения православной церкви, как я уже сказал, это не... Они не... совсем недалеко ушли, сказать, точнее, вообще никуда не ушли от нас с точки зрения верности Евангелию в его морально-этической составляющей. И в этом смысле, конечно, вот Фрэнклин Грэм важен как личность, как персона тем, что он очень последовательно на протяжении многих лет выступает с критикой либеральных тенденций в нравственной сфере в американском обществе, и он на протяжении многих лет критикует администрацию там, президентов Америки и очень активно критиковал на протяжении длительного времени, сейчас критикует закон, решение, так называемое, есть такое решение по делу Обергфель против Ходжеса, это решение, принятое Верховным судом США, которое фактически обязывает власти всех штатов регистрировать однополые союзы и также признавать их, если они заключены в других штатах. И в этом смысле вот он очень так последовательно неоднократно заявлял о том, что легализация в США однополых союзов повлечет за собой дискриминацию церквей и религиозных организаций, поддерживающих библейское отношение к браку. И также вот он еще, что очень важно, тоже о нем рассказать, он в сентябре этого года призывал бойкотировать компанию одну американскую компанию, которая объявила о намерении убрать все гендерные различия с маркировки товаров, чтобы покупатели не чувствовали себя огорченно или расстроенно. И действительно, вот он, исходя из того, что я говорю, вы же можете сделать вывод о его такой очень четкой моральной и нравственной позиции в отношении всего того, что сейчас пытаются разрушать, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. И в этом смысле, конечно, он очень близок к нашей церкви. И еще его отец в 92-м году, когда встречался с патриархом Алексеем II, подчеркнул на этой встрече, что он не будет проповедовать в Советском Союзе, и ради сохранения добрых отношений с русской церковью вот эта ассоциация Билли Грэма вообще тогда, в 90-е годы, ушла из России, перестала проводить свою деятельность здесь, на территории России, и сам этот проповедник больше к нам не приезжал со своими выступлениями, которые всегда собирали там тысячи людей. Но, однако, взаимодействие проходило, и оно сейчас вот в прошлом году было, так сказать, активизировано, и вместе с этой ассоциацией Билли Грэма были нашей церковью реализованы масштабные проекты по оказанию помощи беженцам с Восточной Украины. И вот вчера патриарх встречался с этим человеком, с Филлисом Грэмом, Фрэнклином Грэмом, и в своем слове представитель подчеркнул, что вот это взаимодействие между христианами в советское время, которое имело место быть, оно, конечно, очень сильно помогало и церкви в Советском Союзе, и тогда церковь жила в очень непростых условиях в государстве, где господствовала атеистическая идеология, и все мы ценили ту свободу, которую христиане имели на Западе, и западные христиане тогда были союзниками, но, к сожалению, как опять же сказал патриарх, хотя с западным христианским миром удалось многого достичь, но в последнее время, за последние годы в духовно-религиозной жизни на Западе произошли такие радикальные, уже, видимо, непоправимые изменения. Западная цивилизация перестала отождествлять себя с христианской традицией, стала отталкиваться от своих христианских корней. И поэтому в этом смысле очень важно, в этой ситуации очень важно то, что Евангельская ассоциация Билли Грэма мужественно исповедует свою веру и защищает христианские ценности в Соединенных Штатах. Как сказал патриарх, процитирую его, для нас это некий знак надежды, что есть среди западных христиан люди, близкие нам по этическим принципам, которые русская православная церковь всегда разделяла и разделяет. И при этом патриарх еще напомнил, что наша церковь прекратила всяческий диалог и общение с теми христианскими общинами, деноминациями, в том числе в Соединенных Штатах, которые стали рукополагать людей нетрадиционной ориентации, священнические и епископский сан, это в первую очередь, конечно, епископальная церковь США, которая, вот, так сказать, сдалась под натиском вот этого ужасного такого нападка, но вместе с этим церковь наша сохраняет отношения с англиканской церковью Америки, Америки, подчеркну, да, и с ассоциацией Евангелической ассоциацией Билли Грэма, которые до сих пор, слава Богу, сохраняют вот эти евангельские ценности. Я вам все это рассказываю, дорогие братья и сестры, для того, чтобы все вы понимали, как важно нам свидетельствовать о Христе и о нашей вере не только среди нас здесь, но и иметь какое-то общение и диалог с теми людьми, которые по другую сторону Атлантики, по другую сторону океана, однако находятся в одном ключе вместе с нами, и сам Фрэнклин Грэм благодарил и патриарха, и всю церковь за тот голос, который патриарх возвышает за правду, несмотря ни на что, и тоже свидетельствовал о разложении на церкви и говорил о готовности совместного сотрудничества, и в том числе и в Сирии, он там оказывает огромную тоже, хотел бы оказывать огромную помощь, и с Русской Православной Церкви будет развиваться сотрудничество в всяких гуманитарных и таких социальных проектах. Вот такая была важная тоже встреча, которую я вам сейчас рассказал с Фрэнклином Грэмом. И на этом мы уже с вами движемся к окончанию нашего эфира, но перед окончанием я хотел бы вам сказать, рассказать вам о том, что приближается 4 ноября. Это День народного единства, и как обычно в этот день Святейший Патриарх будет открывать в Манеже очередную уже выставку форум «Православная Русь». В этом году она будет называться «Православная Русь. Моя история. От великих потрясений к великой победе». Тема этого выставки «Наша история нашей страны, начиная с Первой мировой войны и заканчивая победой в Великой Отечественной войне и масштаб и накал событий, которые прошумели над Россией в эти годы, они, конечно, беспримерные, беспрецедентные, исключительные, две мировых войны и революции, и все, что происходило в 30-е годы, и гонения, и расстрелы, и так далее, и так далее. И вместе с этим Великая Победа, и вместе с этим какая-то надежда на будущее у всех наших предков, у всех наших отцов и дедов, и вера в свою страну, все это понять и осмыслить нам всем сейчас очень сложно, тем более сложно дать какие-то заключительные, финальные оценки, но вот именно для понимания всей глубины, проблемности и богатства нашей истории в середине 20 века и открывается эта выставка, которая пройдет с 4 по 22 ноября в Манеже. Я всех вас приглашаю на эту выставку, потому что ее проводит, как и всегда, уже Владыка Тихон. те, кто из вас, кто бывал на выставках раньше, помнит, как масштабные, грандиозные они были. Я совершенно убежден и знаю, что и в этот раз эта выставка пройдет на очень высоком уровне, будет очень интересной. Она будет, разумеется, бесплатной, только если нужно будет заранее туда приходить, чтобы, видимо, постоять какое-то время в очереди, потому что желающих будет очень много. Но, однако, еще раз скажу, что это вот будет такое важное событие накануне столетней годовщины и революции 17-го года, которая в следующем году будет вспоминаться. И вот эта выставка, которая откроется в Манеже, ждет всех нас с вами, дорогие братья и сестры. И на этом я с вами прощаюсь в этот раз. Желаю вам всего доброго и до следующих встреч в эфире Радио Радонеж. До свидания.